Лекция, которую сегодня хотел прочитать, имеет такое довольно общее название. Сектор 1 переживания. Спасибо большое. Сектор 1 переживания. Поэтому, собственно говоря, об этом и пойдет речь в лекции. Попробую донести несколько тезисов, относящихся к современной психотерапии, которые, мне кажется, довольно важны. В каком порядке мне это удастся сделать? Пока не очень понимаю, какую структуру придется создавать по ходу. Пожалуй, с чего хочется начать, это со следующего. Немного поговорить о целях психотерапии. Когда психотерапия создавалась, да и вообще, на самом деле, в обыденном сознании до сих пор эти мифы, иллюзии бытуют. Вот появилось несколько таких самых идей. Но что психотерапия, конечно же, зачем врачи все люди? Для того, чтобы облегчить свои страдания, например. Для того, чтобы им плохо, они говорят, мне плохо, я хочу, чтобы было хорошо. Вот, или, например, обращаются за помощью в связи с симптомами. Вот есть симптом, хочу, чтобы его не было. Вот, а некоторые обращаются с такой идеей самосовершенствования. Вот как-то живу-живу, и всем не мешает жить. Вот пойду на психотерапию, совершенствуюсь, и жить станет хорошо сразу. Вот. То есть, в общем, в целом, за психотерапию пришли эти люди, чтобы улучшить свою жизнь. Но так ли это на самом деле? Вот. Кажется, что нет. Вот ведь, например, любую из этих задач. Ну, например, чего взять? Облегчение страданий. Вот приходит человек, мучается от, не знаю, от тоски, печали, боли, неосознаваемой зависти, вот, стыда токсического, приходит, мучается и говорит, вот, хочу, чтобы мучений стало меньше. А еще иногда говорят такую заветную фразу, хочу по-другому на это реагировать. Ну, то есть, чтобы не больно, а радостно, например, в одной и той же ситуации. А так ли это случается на самом деле? Как показывает опыт, нет? Как показывает опыт жизни людей, которые обратились за психотерапией, чаще всего значительно усложняется. Потому что по ходу психотерапии они что-то узнают о себе такое, что жизнь их делает гораздо труднее. Ну уж точно сложнее, но поскольку появляется много-много нового чего-то. А вот более того, иногда жизнь человека в терапии становится гораздо тяжелее. Вот. Ну, то есть, например, справлялся он с очень сильной какой-то там, не знаю, болью при помощи какого-то прекрасного симптома, ну, положим, психосоматического какого-то симптома. Или, например, все эти терминологии травмы, да, то есть был таким, не знаю, холодным, отчужденным, вот, не строил личных контактов, вот, а в процессе терапии оказывается, что необходимо столкнуться с очень сильными чувствами. Эти чувства бывают очень неприятные. Очень сильная боль, страх, ужас, ярость, которая, кажется, разрушит все на своем пути. И не только там других людей, но и меня, собственно. Ой, жизнь усложняется сразу. Поэтому вполне можно даже прогнозировать, что если обратился там клиент с психосоматическим расстройством или, например, с ПТСР, то поверьте, если терапия будет идти успешно, то субъективно жизнь этого человека станет хуже. Ну, то есть болезненнее, да, слово «хуже» и «лучше» здесь не годится, потому что же одна из иллюзий психотерапии, ну, в таком бытовом сознании существует, что что-то можно улучшить, да ничего улучшить нельзя. И вообще, когда человек приходит что-то улучшать, и эта идея действительно есть у него в голове, парадоксальным образом жизнь его никак не меняется. Вот. Ну, мы это еще знаем с очень давних времен психотерапевт идею принес Арнольд Бейсер, что мы меняемся только тогда, когда возвращаемся к себе, не стараемся измениться, а как только стараемся измениться, все кранты, не меняемся совершенно. И вот тут вот этот второй тезис, например, про симптом. Но люди приходят в терапию, чтобы у них, значит, их перестали мучить все те симптомы, которые до этого их мучили. Вот. А что на поверку оказывается? Симптомы, может, иногда даже не проходят. Вот, как мы выяснили, жизнь от этого не всегда улучшается, но симптомы очень часто проходят. Причем, что самое интересное, вот на поверку, вот, кто работает на с клиентами, наверняка обратите внимание, что если терапия идет успешно, вот человек меняется, походу там дальше как-то, вот, то, как правило, симптомов он уже забывает. Вот иногда через год-два терапии так вдруг обращаем внимание, а еще человек обращался, а он уже не помнит, чем обращался. Это один способ. Один такой, ну, типа, исход, что ли, да. А второй исход может быть, что человек все время думает о симптоме. Вот не знаю, у меня сейчас есть терапия клиентка, страдающая, правильное слово, страдающая, наверное, правильно, булимия. Вот. И почти на каждой сессии, все это время, значит, она спрашивает, ну, когда булимия уйдет. Но в этом смысле она пытается контролем справиться с симптомом, который основан на контроле. И понятное дело, что симптом тогда никуда не уходит. То есть и в том, и в другом случае ориентироваться на симптом смысла нету совершенно никакого. То есть психотерапия никак, да, но гештальт, я буду говорить за гештальт-терапию, да, хорошо, вот, потому что про другие я мало что знаю. Вот. Так мне кажется, вот здесь очень важно тезис следующий, что исчезновение симптомов, да и любой другой критерий эффективности терапии, который мы поставили, то есть любой результат терапии является прекрасным, очень ожидаемым, важным и нужным, но всегда побольше.
Опа!
Является побочным продуктом терапевтического процесса. То есть в этом смысле, в любом случае, мы ориентируемся не на результат. Потому что парадоксальным образом, как только пытаемся поймать результат, он от нас ускользает. Хлоп, а он убежал уже. Хлоп, как этот солнечный зайчик. Да? Чем бы мы его не накрывали, он все равно будет начать прыгать и бегать. Вот. Просто еще важно сказать. Да, так, собственно говоря, что же такое тогда, для чего психотерапия нужна? Это крайне бессмысленное занятие, для чего оно нужно? Кстати, вот относительно к смыслу, ну, это не просто слово «бессмысленное». То есть ну, бессмысленное нужно не в том, что она не нужна, да? То есть в этом смысле это вполне, ну как, нужное занятие. Но это занятие не ориентировано также на смысл, поскольку вот, собственно, в процессе, про который я дальше буду говорить, смысла-то никакого нет. Более того, поиск смысла появляется только в тот момент, когда процесс останавливается. Ну, наверняка замечали в своей жизни, что когда там у вас много удовольствия в жизни, какой-то радости, кайфа, думаете ли вы тогда о смысле того, что происходит здесь с вами? Редко, кто это думает? Нет, вот махайте головой, конечно, не думайте. И с другой стороны, вспомните, как вы задумывались о смысле жизни. Ну или о смысле чего бы то ни было, о смысле психотерапии. Вот сейчас идет группа, значит, которая на весь вчерашний день был посвящен тому, а в чем же смысл психотерапии. Собственно, на то, что я говорю, наверное, как-то связано с этими событиями на группе. А в чем же суть психотерапии, в чем ее смысл? Да нет никакого смысла. То есть в этом смысле смысл психотерапии, это разные, ну, как сказать, феномены разных полей. Вот. В этом смысле есть удовольствие, нет смысла, есть смысл, нет удовольствия. Они как-то живут в разных пространствах. И в этом смысле, извините за тавтологию, мне кажется, что терапия, ее основной задачей является, ну как... Сейчас попробую сформулировать, что ли, вот это. Является, ну, жизнь в самом широком смысле этого слова. Люди в терапии учатся жить. Учатся жить полной грудью. Учатся жить, дыша и глядя прямо перед собой. Все, что мы можем психотерапии дать людям, которые к нам приходят, это ощущение полноты этой жизни. Но, к сожалению, эта жизнь, я не знаю, к сожалению ли, вот, кстати, но жизнь это насыщена не только радостью, не только удовольствием, не только сексуальным возбуждением, но также и стыдом, и завистью, прекрасное чувство, болью, ужасом, страхом, яростью, гневом и другими другими. И в этом смысле это тоже цель психотерапии. Цель психотерапии не в меньшей мере научиться жить со своим стыдом, например, завистью, страхом и яростью, чем со своей там, радостью, вот, нежностью, удовольствием от жизни и так далее, и так далее, и так далее, да. Ну, поэтому в самом общем виде вот эта цель психотерапии, я ее обозначаю словом «переживание». Что же такое переживание? Может быть, два слова «переживание» сказать, чтобы было понятно. Ну, мне кажется, что вот то, что вспоминаю, существует несколько основных, ну что ли, идей, относящихся к переживанию. Первая идея, относящаяся к переживанию, смотреть на часы, чтобы успеть сказать самое главное, а не вот эти общие слова. Вот, первая идея, относящаяся к переживанию, что переживание – это некоторая непосредственная данность нам чувств, желаний. Иногда так и говорят, ты что сейчас переживаешь? Я отвечаю, я переживаю сейчас злость. Да? Это в таком бытовом сознании, вот чаще всего слово «переживание» является некоторым эквивалентом каких-то психических феноменов, там, каких-то чувств, образов, желаний и так далее, и так далее. Второе понимание ярости, почему ярость? Вот. Вот оговорочки, да, а потом сиди и задумывайся, что это такое ляпнул, почему ярость? Вот. Период жизни такой просто. Вот. Так, значит, второе понимание переживания, оно связано с следующим, что переживание – это некоторая такая деятельность, которая направленная на... которая направлена на совладание с какими-то событиями. Ну, то есть это такое психологическое усилие, которое направлено на то, чтобы справиться, не знаю, ну, например, горе. Мы говорим, переживание горя. Или, например, кризис, да, переживание кризиса. Вот есть кризис, и его можно пережить. Но вот есть какое-то событие, и можно пережить либо это событие, либо правильнее все-таки сказать там комплекс каких-то, не знаю, там, психологических феноменов, которые с этим событием связаны. Вот. Было горе, прошло, нет горе, пережили. Была, соответственно, травма, вот, завоцевалась, пережили, значит. Вот, и в этом смысле, в этом понимании переживания, оно конечно. Есть начало переживания, есть конец переживания. И в этом смысле это оптимистично, потому что когда есть начало терапии, есть конец терапии. Ну, то есть вот психотерапию можно начать, и это совершенно определенно. В тот момент, когда вы пришли к терапевту. И ее можно закончить. Когда, собственно, все, что нужно, все, что вспомнили, уже пережито. А вот третье понимание переживания, к которому я хочу отослаться к этой мотылице, то это переживание, которое, в фокусе внимания которого является не какое-то отдельное событие, а вся жизнь в целом. И в этом смысле у переживания есть начало, это дата рождения, и совершенно нет конца. То есть в этом смысле психотерапия, в фокусе которого находится переживание, принципиально бесконечна. Ну, то есть время терапии можно как-то считать в тот момент, когда вы пришли к терапевту, а вот ее окончание нет. Окончание терапии может случиться только со смертью кого-то из участников терапевтического процесса. Или терапию можно прервать, или приостановить, например, на какое-то время. Но ее нельзя завершить. Процесс переживания не заканчивается никогда. Что же такое переживание? Я попробую в двух словах объяснить, что же это такое. Если совсем просто, то звучит примерно так. Переживание – это когда мы даем любому психологическому феномену, а что такое феномен? Это факт сознания. Все, что я осознаю в терапии, в любом контакте, на самом деле, даю путевку в жизнь, даю возможность жить. Вот что это значит? Может быть, парочку примеров, чтобы стало понятнее, что это такое. Всем, наверное, вам известно такое некоторое ощущение внутри, что можно, например, испытывать радость, или можно испытывать боль, или можно испытывать стыд, например, или зависть. Но эта боль, радость, стыд и зависть не будут ни одной секунды жить. Ну, то есть вы можете осознавать, но жить, вот так, знаете, такое ощущение внутри всего, как, не знаю, назвать, чувствующее организма, слово «организм» я жутко не люблю, но внутри вас есть такое ощущение, что это нечто живет. Когда, например, ваша боль начинает, вы не просто чувствуете внутри, а она начинает размещаться в контакте с другим человеком. Вот в некотором таком довольно виртуальном, но в то же время очень конкретном пространстве, которое называется контакт. Мне кажется, что переживание возможно исключительно в контакте. Вот, по крайней мере, на основании опыта контакта, да, то есть, ну, наверное, переживание возможно и в одиночестве, но все равно в нем есть отсылка к кому-то. Ну, не знаю, когда плохо, мы в сердцах иногда кричим, вот, мамочка, или, например, внутри себя, чтобы лучше переживать, даже если в одиночестве, ну, сука, да, и тогда как-то переживается лучше. То есть всегда есть кто-то, к кому есть попрощение. Но можно кричать «мамочка», говорить вот эти самые ругательные слова, которые я только что произнес, и не жить ни одной секунды. Одним из самых главных условий переживания является отсылка этого чувства лично. То есть я говорю лично о каком-то своем чувстве, или о желании, или о образе. Мы так привыкли думать, что переживание связано с чувством. Нет. Переживание связано с любым психологическим феноменом. Переживание также, вот, коктейль переживания задействуется не только чувства, но и желания, вот, ну и какие-то образы, картинки, фантазии, мысли. Не в меньшей степени, чем чувства. И то, и другое, третье, четвертое могут жить, когда их осознаем, а могут жить мертвым грузом. И, наверное, встречали таких ситуаций, когда люди переживают, кавычу это слово, да, как будто переживают свое горе последние 5-8 лет. Вот. Или, например, известный случай, ну, посттравматическое стрессовое расстройство устроено таким образом, что после некоторого травматогенного события, дальше поясню, почему использую именно это слово. После некоторого травматогенного события формируется симптом через 10-15 лет и живет долгое время, может до конца жизни жить. Вот, то есть, когда феномен умирает, он не живет. Понятно вот эта разница? Когда я говорю лично о своем положенном стыде, лично другому человеку, больше никому. И вдруг в этот момент оно начинает жить. А это внутри такое ощущение, что оно живет. И вот это... И вот эта штука – жить полной грудью, со страданиями, которые есть, с радостью, которая есть, с нежностью, с сексуальным возбуждением, с печалью, с гневом. И при этом контакт не разрушается с другим человеком. В связи с этим, конечно же, к терапевту предъявляется особые требования, вот в рамках диалоговой такой психотерапии. Вот вдруг это начинает жить. Но самое интересное, что... Вот тоже, если говорить, например, ну, берем, там, не знаю, что самое популярное для психотерапии 21-го столетия? Наверное, какой-нибудь стыд. Вот, вот представьте, что, соответственно, если стыд начинает жить в контакте, вот, то переживание, ну, все равно, ну, не завершается в тот момент, когда стыд оживает. Потому что, когда стыд оживает, в этом моменте появляется еще что-то. Сейчас поясню, что это значит. Мы привыкли с вами думать, что гештальт-терапия – это культура фигуры. Ну, все время нас учили тому, что самое главное – выделить фигуру. Вот, а дальше путем некоторых действий в терапии задачка заключается в том, чтобы, собственно, помочь клиенту удовлетворить некоторую потребность. При этом вот эта важная потребность находится в фигуре на первом этапе, способ удовлетворения на каком-то втором этапе, контактирование с каким-то человеком, положим, ну или группой людей там, на третьем и так далее. То есть фигура, она как будто гвоздиками прибита к боли. Ну, в общем, конечно же, это не совсем верно. Полагаю, что отцы-основатели гештальт-психологии перевернулись в гробу, если бы узнали, каким образом иногда обходится понятие фигуры. Мне кажется, что в самом общем виде гештальт-терапия – это не культура фигуры, а культура фона. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что терапия всегда разворачивается не в направлении зацикленности на такой потребности, которая сейчас находится в фокусе, а скорее на тех элементах поля, слово «поле» знакомо, наверное, да? На тех элементах поля, на тех феноменах, которые могут появиться сейчас в поле нашего осознавания. И весь фокус заключается именно в них. Потому что, например, если клиент начинает свой разговор о симптоме, развязки в этом разговоре о симптоме нету совершенно никакой. А весь фокус заключается в том, что где-то в фоне находится нечто, что пока еще клиент не видит. Ну и терапевт тоже. И задачка заключается. Терапевт представляет собой некоторое такое движение фонариком в темноте по полю. Вот. И вдруг терапевт и клиент обнаруживают в поле нечто, что вдруг становится феноменом, фактом сознания. А что происходит дальше? Силу симптома любого, с которым обращается человек, развязанного на способе организации контакта, зависит только от того, что фигура какими-то связями задействована, слово «задействована» нехорошо, связана, но связи не связана, как зачем, это плохо, да? Ну, то есть фигура связана с какими-то элементами фона, и до тех пор, пока эти связи стабильны, все просто берем. И до тех пор переживания, как колышками, но прибито по одному и тому же кругу, который мы иногда называем хронической ситуацией, да, низкой интенсивности. Ну, а в чем же заключается терапия? Вот, например, просто то, что тогда уж начали говорить, и клиент начинает говорить вам о стыде. И вы, например, просто слушай, а можешь мне сейчас о стыде рассказать мне сейчас? Лично мне попробуй говорить. И он начинает говорить, и вдруг стыд начинает жить. Начинает жить, начинает как-то развиваться. В этом отличие от двух важных вещей в терапии. Одна вещь называется отреагирование, и она неплохая. Ну, то есть, на самом деле, терапия может строиться именно отреагирование. Почувствовал человек злость, выразил злость. Почувствовал зависть, сказал о своей зависти. Но дальше как будто бы процесс останавливается. Ну, вот примерно таким образом, похоже, работали гештальт-терапевты в калифорнийский период. А вот переживание заключается в следующем. Говорит вам клиент о стыде. А самая важная штука-то заключается не в том, что стыд сейчас есть в вашем контакте, а в том, что помимо этого стыда есть нечто в поле, чего еще не видно. Ну, например, не сам стыд по себе, а как я отношусь к этому стыду. Не сама злость по себе важна, а как я отношусь сейчас к этой злости. Поэтому я очень часто предлагаю клиентам сказать примерно следующее, да, когда они говорят, вот, я очень злюсь, к примеру. Ну, тогда вполне эта фраза имеет право звучать. Скажи сейчас, я злюсь на тебя. Или, например, мне очень стыдно. И внимательно слушай, что будет с тобой происходить. Весь фокус в этом, что будет с тобой происходить сейчас. И что будет происходить с вами, как с терапевтом. И вдруг что происходит. Пока понятно, сделайте либо так, либо нет. О, отлично. И вот, что же тогда происходит? И вдруг на фоне вот этого процесса, который происходит сейчас с вами, вдруг появляется еще что-то раньше не виданное. Ну, например, на фоне стыда, вот такого, или злости такой, или ярости такой, вдруг появляется что-то едва заметное. Ну, например, например, благодарность. Или, например, удовольствие. Ну, к примеру, благодарность от того, что, несмотря на сильный эффект, который я сейчас испытываю, этот человек еще не ушел. Что он все еще со мной, я это замечаю. Вдруг появляется благодарность. И как только я ее начинаю замечать, я начинаю размечать эти контакты с терапевтом, она начинает вырастать. Причем она начинает вырастать, и степень этого роста нами контролирована быть не может. Мне кажется, что в современной психотерапии очень важно сделать одну вещь. Избавиться от высокомерия. Мы ничего в терапии не можем контролировать, вообще ничего. Я когда-то думал, я надеюсь, что это не сильно, одно отскочил в сторону, потому что это важно. Я когда-то думал, что вот я стану психотерапевтом и тем самым стану специалистом по человеку. Ну, про человека, ну, многое знать, понимать, и как-то буду тем самым ему полезен. Я быстро разочаровался в этой идее, когда познакомился с идеей контакта. И понял одну простую вещь, что мы являемся специалистами по контакту. Человека контролировать совершенно невозможно. А вот контакт возможно. Контактом управлять можно, а следовательно, можно подвергнуть некоторые изменения, которые есть. Вот, шло время, и от этой высокомерной идеи я тоже избавился. Потому потому что на самом деле мне кажется, что ни хрена мы не можем управлять контактом. Мы можем лишь осознавать и вносить в контакт то, чего осознаем. Вот. На самом деле мне кажется, что мы являемся специалистами по полю, причем такими смиренными специалистами по полю. Все, что нам нужно делать в терапии, как мне кажется, это не мешать полю производить свои прекрасные изменения. Побороть их мы совершенно не можем. Вот это одна из очень важных вещей. Предсказать в терапии невозможно ровным счетом ничего. Это, ну, мне так кажется. Мне кажется, это просто другой способ думать. Он ничем не лучше, не хуже, но другой способ думать. В этом способе думать, например, места детерминизму, а соответственно гипотезе, просто нет. Поэтому вопрос, который, например, супервизор может задать, какую теплогипотезу в этой модели, не имеет ровным счетом никакого смысла. Потому что я честно, искренне могу еще сказать, да никакой гипотезы у меня нет, и правда ее нет. Последние года два никаких гипотез. Слушайте, я потупил себе. Ну, никаких гипотез. Почему это важно, мне кажется? Мне кажется, что на самом деле вот это рассуждение уже не мое, а относится к социальной психологии науки. Одна из важных вещей заключается в следующем, что у человека есть очень большое желание и большое стремление, осознает он это или нет, к подтверждению гипотезы, потому что гипотеза определяет ход моей мысли. Например, если вы вспомните, многие же из вас наверняка писали курсовые или дипломные работы. И с точки зрения методологии науки совершенно все равно, нулевая гипотеза принята или отклонена. И то, и другое является очень важным научным фактором. Но много ли вы помните дипломных или курсовых работ или диссертаций, где гипотеза отклонена? Поднимите руки, вот, много ли опустили? На слове много ли опустили? Не очень много, но вообще случается, это правильно. Правда случается, слава Богу, на этом как-то экспериментальная психология, как ровно и другая наука основана. Но суть заключается в следующем. Если есть гипотеза, то у меня существует очень сильное и довольно выраженное желание ее подтвердить. По какой причине? Потому что гипотеза, опять же, делает следующую вещь. На мой взгляд, довольно травматичную и противоприродную идею поля. Она пытается фигуру прибить гвоздиками к фону. И тогда я начинаю размышлять только в одном направлении, которое определено этой гипотезой. И это неплохо. Это даже прекрасно. Сложность здесь заключается только в другом. И этот факт может просто учитывать, да и не париться на эту тему. Но сложность заключается вот в чем. Что часть, значительная часть фона оказывается вообще вне мотивов к ее рассмотрению. Но просто я не имею шанса обратить внимание на тот элемент поля, и, соответственно, элемент поля никогда не трансформируется в феномен, вот, который находится вне пределов моих гипотез. Просто я не могу думать одновременно. Действительно, со времен гештальт-психологии мы знаем, что фигура определяет текущую психологическую активность человека. Например, если вы с кем-то поссорились, вот, и при этом читаете книгу, обратите внимание, после прочитанных 15 страниц, много ли вы из них ее поняли. Да нет, немного, скорее всего, ничего. Также бессонница устроена. Ну, например, если есть какая-то доминирующая, какая-то психологическая, доминантная фигурная другая, то узнал практически невозможно. Хотите вы того или не хотите. Это вот одна вещь. Так, предсказать ничего невозможно. Следовательно, что же мы можем делать в терапии? Все, что мы можем делать в терапии, это удивляться. В самом прямом смысле слова удивляться. Что вот когда разговаривал с терапевтом, я вдруг начинаю замечать, что-то, что не видели раньше. Ого, как смотри. И это вот то, что, кажется, Фриц Перлс называл в своих работах впечатлением. Помните эту фразу, почти крикнутую Фрица Перлсом, дайте миру произвести впечатление на вас. Там другая еще одна фраза есть. Дайте ситуацию и возможность управлять. То есть, ну, как видите, то, что я сейчас говорю там про приоритет поля, собственно, это идея гештальт-терапии в самом ее основании. Вот. Так что такое впечатление? Это когда тут какой-то элемент поля. Вот разница между элементом поля и феноменом, понятно? Феномен — это когда элемент поля вдруг осознаю. Вдруг он становится частью моей жизни. Причем речь идет скорее о процессе awareness, чем consciousness. Awareness – это такой процесс, когда я вдруг замечаю. Я что-то раньше не видел, сейчас замечаю, и теперь это уже что-то значит для моей жизни. Теперь это ну, в общем, это появилось в моей жизни, и не собирается ее покидать. И теперь мне надо к этому отнестись как-то. Я начинаю относиться к этому феномену, начинаю его размещать в контакте терапевтически, он начинает жить. И так происходит все время. Один феномен попадает, становится фигурой, его значение определяет фон, дальше из фона появляется еще что-то. Значение радикальное, вот эта трансформация значения есть динамика терапии. Новая фигура, появляется новый феномен, снова трансформация поля происходит по пути изменения его значения, появляется новая фигура, соответственно, новый элемент определяет и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, говоря о той благодарности, помните, которая появилась, находится сюда, мы не можем проконтролировать, как насколько эта благодарность вырастет, заживет в нашем контакте. Может быть, на фоне появившейся благодарности, такой она растет, растет, потом размещает в контакте в процессе этой жизни, вдруг начинает появляться страх сильный, который начинает расти очень сильно. Вдруг он становится сильнее стыда даже. И тогда это становится очень важным феноменом, но которому также нужно дать право на жизнь. Именно по этой причине мы не можем сказать достоверно, как будет продвигаться терапия, каков прогноз, вот, сколько нам времени понадобится для терапии. И тогда встает вопрос, а что же мы продаем? Вот у меня вчера участники группы спросили, а что же мы продаем? И я задумался. Чаще всего в самом общем виде я как-то говорил, что мы продаем там час, положим, своей профессиональной жизни. Ну что же такое час моей профессиональной жизни? Чем отличается от обычной моей жизни? И вот, похоже, вчера я сфокусировал вот такую важную для меня вещь, что, похоже, мы продаем... Ну, чем отличается моя профессиональная жизнь от обыденной жизни? Ну, от того, как я общаюсь, например, там, в кафе с каким-то приятелем, с другом, не знаю, в бане с мужиками. Вот. Чем отличается? А я думаю, одна и простая вещь, что мы прилагаем усилия жить. Усилия не в смысле, скорее вот не в смысле слова контроль, типа сейчас начну жить, да, а в усилия в смысле мужества жить, риска. Я делаю шаг туда, куда бы не сделал в процессе разговора в кафе. А в терапии я делаю туда шаг. Я делаю шаг в сторону риска и думаю, что клиенты в некотором смысле платят за наши усилия жить. В той модели, конечно, про которую я говорю. Здесь важна еще одна вещь, про которую стоит сказать. Вот, время заканчивается, а сказать про нее очень важно. Это про выбор. В основе терапии, мне кажется, лежит именно эта штука – выбор. И то, что мы помогаем нашим клиентам, это помогаем им научиться выбирать. Но вот когда я произношу слово «выбор», может быть, стоит сделать несколько ремарок. Одна из них, пожалуй, самая важная, она заключается в следующем. Мы привыкли думать, что такое выбор. Выбор – это когда мы одну из альтернатив принимаем, а другую отвергаем. Причем чаще всего в бытовом сознании мы предполагаем следующее, что выбираем мы лучшее, а следовательно должны взвесить. И выбор всегда предваряет некоторую оценку альтернатив. Там, куда пойти учиться, куда пойти работать, какую интервенцию сделать. Ну, например, если я как терапевт чувствую несколько чувств внутри себя, желаний, образов, то, что называю феноменами. А этих феноменов хороший терапевт осознает несколько десятков каждую секунду терапии. Вот представьте, из этих нескольких десятков мне нужно выбрать. Так вот, привычное, как мне кажется, вот то, что слышу довольно часто, понимание выбора заключается в следующем, что я сначала оцениваю альтернативу, а потом принимаю, да, это лучше, скажу это. Ну, например, в супервизии можно услышать. Я сказал об этом, потому что это важно было бы для развития клиента, поскольку... И дальше идет некоторое объяснение этого выбора. На мой взгляд, выбор устроен принципиально иначе. Выбор – это элементарный психический акт. Объяснение вторично. И если выбор я использую вот таким образом, я оцениваю альтернативу, и дальше на этом задаю вопрос, а я не знаю, мое ли это и клиента. вот еще один такой прекрасный вопрос. С точки зрения теории поля совершенно безумный. Потому что, собственно, мы уже имеем отношение не к первичному опыту происходящего в поле, а к вторичному, абстрагированному. И здесь важно, что выбор осуществляется просто потому, что осуществляется. Я выбираю это. И вот это понятие выбора сродни, оно является продолжением вот этого нашего awareness. Я просто знаю, что делаю этот выбор сейчас. И с течением времени, например, супервизии последние несколько лет, я строю на том, чтобы помочь человеку восстановить эту способность выбирать. И тогда вопрос о том, моя ли это патология или клиента, утрачивает свое значение. С течением времени я научаюсь делать выбор без оценки альтернатив. Но если хотите, просто вся ситуация контакта подсказывает мне это так. И вот тут чего? Еще одна штука по борьбе с высокомерием. До осознания вот ее, я всегда думал, что выбор делаю я. Вот я в терапии делаю выбор, какую интервенцию мне сейчас делать в жизни своей. Я делаю выбор на разные. Вот, там, на какую тему читать лекцию, например. Там, вот, соответственно, с кем дружить, с кем не дружить. Вот, куда поехать отдыхать. А то, что я стал замечать в последнее время, говорит об обратном. Что на самом деле выбор, мы всегда думали, что мы выбираем нашу жизнь. А мне кажется, что чаще всего наоборот, жизнь выбирает нас. И очень важно, и терапия, вот та модель, которую я предлагаю, она основана на том, что не стоит жизни мешать делать этот выбор. Все, что нам нужно, это быть очень чувствительными к тому, что происходит. Жизнь выберет нас. И вот это важная вещь. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю к безответственности. Потому что может прозвучать так, что мы не властны над своей жизнью, поле нас выбирает, ни хрена. Переживание – одна очень важная вещь, я забыл о ней упомянуть. В отличие от второго ее понимания, переживание предполагает не только лишь приспособление к реальности. Ну, то есть события, к которым я приспосабливаюсь. Первичный вектор реальности не приспособительный, он творческий. Иначе говоря, я создаю реальность ежесекундно. Процесса переживания. И терапевт создает клиента каждую секунду терапии. Но что еще важнее, клиент создает нас также каждую секунду терапии. И в этом смысле важно понимать, что если мы будем чувствительны, у нас будут открыты глаза, уши. Помните эту известную фразу первого, когда у него спрашивают, как у вас так получается гениально? Он говорит, все очень просто, у меня есть глаза, уши, я не боюсь. Может быть, именно это он имел в виду, когда произносил эту фразу, что все, что нам важно, все, что нам остается, это быть максимально чувствительным к тому, что происходит. Чем больше будем замечать вокруг нас и впечатляться, тем больше шансов, что мы дадим... Это очень похоже, если вы замечаете, с текстами Лао Цзы. Дао Дэ Цзэн. В этом смысле, все, что нам нужно, это дать возможность жить, жизни делать нас. И в этом смысле ответственность здесь сохраняется в полной мере. Вот когда экзистенциалисты упрекали конституционистов в том, что вы же говорите о безответственности, если поле так влияет на людей, то мы же лишь эти как-то листики плывущие, значит, по речи. Мы не можем управлять своей жизнью. Нет, создавая реальность ежесекундно, мы тем самым создаем поле в той же мере, какое оно создает нас. Если вы вспомните вот эту классическую формулу Курта Левина, да, что поведение есть функция личности и окружения, так вот личность и окружение у него также завязаны друг на друга. Что личность является производным от окружения, и наоборот, и вместе они определяют поведение. Вот. Поэтому, похоже, что все равно остановиться придется. Вот. Спасибо большое за внимание. Вот. И все.